Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сейчас я отправилась на лекцию Константина Айко «Как появилась Земля». Здравствуйте!
Здравствуйте! Я старший преподаватель школы астрономии «Контерскрипт», расположенный у нас в Екатеринбурге. Я физик-теоретик, вот молодой, занимаюсь изучением разных проявлений процессов, которые протекают во Вселенной. И я решил рассказать о том, как появилась наша планета с самого начала. То есть вот прямо от Большого Взрыва, через все этапы эволюции Вселенной, показать ее красоту и сложность. Вот, может быть, вдохновить ребят заняться этой чудесной, прекрасной наукой. И вот дойти до того, как появилась наша голубая планета, которая дает нам всем жизнь.
Сейчас будет лекция, основная изюминка. Это, наверное, вопросы, которые можем задать.
Я думаю, да, что это очень важно, когда там человек, который занимается наукой или приближен к этому, приходит к людям и может ответить на все их вопросы. И в своей лекции я постарался как раз сделать акцент на том, как мы получаем данные об эволюции Вселенной. Потому что, согласитесь, то, что Вселенная появилась 14 миллиардов лет назад, или то, что она расширяется, просто так в голову не придет. Хочется как-то понять, откуда ученые это вообще взяли. И, собственно, вокруг этого и построена моя лекция. То есть про каждый этап эволюции Вселенной я буду рассказывать о том, откуда мы знаем, что это происходило именно так, и как мы это можем подтвердить. А у нас есть убедительное подтверждение и ранних эпизодов истории Вселенной, и поздних, и крупномасштабной структуры, и всего остального.
Ваша первая лекция именно в парке Маяковского в рамках вот, фестиваля.
Да, да, да.
Что от нее ожидаете?
Во-первых, я надеюсь, что придет достаточно много людей, которым я смогу рассказать то, что меня захватило, будучи ребенком, и то, чем я болею до сих пор. Вот. Во-вторых, сегодня очень солнечно, тепло, я надеюсь, у людей будет хорошая информация вот, о мире вокруг нас.
Ну, понятно, земной группы после образования не особо куда-то двигались. Вот. Образовался пояс Койпера, известный сейчас, точнее, пояс астероидов, пояс астероидов, разделяющий Марс и Юпитер. Вот он уже тут виден, через, получается, 600 миллионов лет. А всего у нас эволюция Солнечной системы, это примерно 5 миллиардов лет. Вот это 600 миллионов лет. У нас уже есть основания для наших планет и есть начало для газовых гигантов. Постепенно они на них продолжают налипать это все вещество. Вот. Происходят всякие интересные гравитационные маневры, типа, например, Юпитер выбрасывает массу вовне, вот, и еще он выбрасывает, соответственно, двигаясь, он выбрасывает массу вовнутрь, и это так называемая великая бомбардировка. Вот, мы видим от нее следы на Луне, то есть на Луне очень много кратеров, которые возникли примерно в этот период. Вот. Ну, в принципе, у нас есть Луна. Луна, основная теория про возникновение Луны, это то, что нас столкнулось, соответственно, нас столкнулось какой-то планета Земля, столкнулась с ранней Землей. Пуски отвалились, самый большой из них образовал Луну, а все остальные улетели в пояс Койпера, улетели в пояс астероидов. Ну, соответственно, все эти процессы происходили, есть очень много компьютерного моделирования, всяких разных моделей. Есть, разумеется, некоторые проблемы в этой модели, то есть часть в ней дырявая, мягко скажем. Вот, но ничего лучше пока нету, вот, а то, что есть, неплохо описывает картину, которая сейчас сложилась. Итак, вот спустя 4,6 миллиарда лет, у нас образовалась вот наша Солнечная система благодаря всяким гравитационным маневрам, бомбардировкам, перераспределению массы и всему остальному. Эти процессы неплохо моделируются, как я уже сказал. Ну, теперь в завершение пару слов о том, почему именно на Земле возникла жизнь, а не где-то еще. Вот. Потому что Земля находится в середине зоны обитаемости, соответственно, не так сильно печет, как на Венере, вот, и не так холодно, как на Марсе. Вот. И вообще Солнце греет Землю, поверхность Земли, где-то до 0 градусов по Цельсию. А следующие 30 градусов, 20-30 градусов, которые создают идеальную среду для белковой формы жизни, у нас возникает из-за парникового эффекта. То есть Солнце нагрело запасы воды на Земле, оно попало в атмосферу, образовало атмосферу азотную. Вот. И потом у вас эффект, который знаком каждому садовнику, именно парилка. Ну, не парилка, а теплица. То есть у вас есть атмосфера, она нагревается, а то, что под ней, как в теплице, разогревается еще сильнее. И вот вы можете там условно ранней весной растить помидоры в теплице, потому что температура в ней из-за нагрева вот этого и того, что поверхность закрыта, сильно выше, чем снаружи. Вот то же самое происходит с Землей. И вот этот парниковый эффект добивает температуру примерно 20 средней на Земле, и при 20 градусах средней температуры на Земле у вас может возникнуть белковая жизнь. То есть двойной эффект. Не только то, что у нас Земля так близко к Солнцу, но еще и парниковый эффект. Наличие воды, которая разогревается и образует атмосферу, которая разогревает еще сильнее температуру Земли. Ну, вот, на этом я бы хотел закончить, перейти к вопросам. Нет вопросов, я еще раз...
Есть вопрос?
Да, конечно.
Про наклоны планет, почему они разные? Если диск... Наклоны планет, почему разные? Диск... Если диск вращался одинаково?
Почему одинаково?
Ну, в одной плоскости, ну и птицы должны были закрутиться при одной оси, а почему они даже на боку лежали?
Нет, ну, во-первых, если вы посмотрите на эту картинку, здесь того бока пувы, на самом деле, изначально, шарообразная точнее.
Вот так, она плоская?
Нет, но она постепенно слипается. Вот. Она постепенно действительно переходит в плоский аккреционный диск. Ну, это довольно простой эффект, вы его можете там на кругоходе, например, наблюдать. Так же, как и вот эти джеты. То есть у вас, когда вещество налипает на звезду, оно начинает выбрасывать вещество вверх-вниз, и примерно это же наблюдается в больших воронках в Атлантическом океане. То есть немножко капли, большие капли начинают вылетать из него, вот так же, как и здесь. Ну, гидромеханика, короче. А теперь по поводу наклона. Как я уже сказал, дело в том, что звезды, точнее планеты, они не просто образовались и были статичны. Они постоянно с друг с другом сталкивались и перемещались. Более того, тут вот это чуть показано, видите? Дело в том, что, например, Уран и Нептун вообще были наоборот местами в начале, когда они возникли. Вот. Но из-за гравитационных маневров, из-за всяких резонансов между орбитами Сатурна и Юпитера, у них огромная масса, соответственно, когда они входят в резонанс, у вас очень сильно меняется гравитационное поле вокруг них, которое искажает гравитационное поле от Солнца, поэтому и происходят всякие сложные движения и эффекты. То есть разные наклоны у планет, потому что они не просто как точки возникли, на них налипла масса, и вот у вас шарик вращается. А потому что это итог соударений, перелетов и всего остального. И то есть вот здесь показано, что смотрите, вначале газовые гиганты вообще подлетели к Солнцу, потом они от него отлетели, потом они поменялись местами, потом они развернулись. В общем, при таком сложном движении, ну, понятно, почему у них разные наклоны орбиты. Вот. И это как бы все моделируется. У вас, вот это результаты компьютерной модели, естественно. И мы можем наблюдать звездные системы, в которых это происходит.
Ну, когда Вселенная-то закончит расширяться?
Да никуда. Она вообще ускоренно расширяется. Она вообще ускоренно расширяется. При в рамках современной космологической теории Вселенная расширяется с ускорением, более того. Она все сильнее и сильнее разлетается. А, ну, если других вопросов нет, давайте я немного про нее расскажу.
У меня есть более быстрый вопрос. Белый карлик – это конечная форма эволюции?
Ну, белый карлик… Начнем с того, что белый карлик – это не совсем звезда, потому что реакции в нем уже не происходят. Это просто куча остывающего вещества, которое постепенно растворяется, и все. И потом этот белый карлик, то, что было в белом карлике, то, что родилось при взрыве звездочки, оно растворяется в пространстве, и эти тяжелые более элементы образуют предзвездные газопылевые облака для следующего поколения звезд. Потому что на самом деле звезд сейчас у нас три поколения. Есть и первое, ближайшее к нам. Соответственно, реально первым исторически было третье поколение звезд. Это самые старые звезды, молодые звезды, которые появились вот тут. Они образовали часть тяжелых элементов, вот выбросили их в окружающее пространство. Вокруг них появились звезды, которые захватили часть этих тяжелых элементов, звезды второго поколения, и создали еще больше тяжелых элементов разных внутри термоядерного синтеза внутри себя. Потом они там взорвались в виде сверхновых или растворились в виде белых карликов. Это все выбросилось в межзвездную среду. Из этого образовались звезды уже первого поколения, типа Солнца, например, у которых изначально есть всякие тяжелые элементы в составе и есть тяжелые элементы, которые летают вокруг них. То есть у нас вот эти твердые частицы вокруг Солнца — это остатки когда-то взорвавшихся огромных сверхновых, которые долетели до нас, образовали тяжелую пыль, которая сформировалась планета Солнечной группы. Это вообще довольно красивая идея, что звезды умирают, и они дают более тяжелое вещество для рождения новых, больших и лучших звезд, которые создают вокруг себя больше планет, которых больше полезных ископаемых. Ну, теперь, наверное, про темную материю можете сказать. Да. Про темную материю. Вообще, почему-то, что общая теория относительности, что темная материя считается теориями в каком-то странном смысле. А именно в смысле, что они не работают и типа выдуманы. На самом деле теория физики означает, что теория физики — это, скажем так, набор математических законов и утверждений, которые в данный момент наилучшим образом описывают эксперимент. То есть вообще в физике ничего кроме теории в принципе нет, и в науке в любой. Она вся состоит из теорий, и теория — это обобщение экспериментальных и наблюдательных данных. То есть те законы, которые мы выделили на основе этих данных. Это и называется теория. И общая теория относительности, созданная 100 лет назад, имеет огромное количество экспериментальных подтверждений. Первые там получились даже первые годы жизни после общей теории относительности. Шварцшильд, рассчитавший первую метрику для общей теории относительности, описал с помощью нее перигелий Меркурия. То есть даже нашей Солнечной системе движение Меркурия, как планета самая близкая к Солнцу, вот, не описать в рамках ньютоновской механики вообще никак. У вас получится другое движение, но неверное. Вот. Чтобы это описать, вам нужна общая теория относительности. Это было первое экспериментальное подтверждение, потом было их очень много. Ну вот, например, расширение Вселенной. А следующий такой момент – это темная материя. Темная материя, она наблюдается, и она нам необходима для описания огромного количества разных эффектов, которые есть во Вселенной. Самый простой способ, когда начали говорить о темной материи, это движение рукавов галактики. То есть, если вы примените все законы физики, там, рассчитайте самые сложные эффекты, там, посчитайте, значит, метрику общей теории относительности, у вас, у многих галактик, рукава двигаются не так, как вы вот посчитаете теорию, которую я сказал для этого. И, соответственно, чтобы описать движение этих рукавов галактик, вам приходится вводить еще дополнительную массу внутри галактики, которую вы не можете при этом видеть в электромагнитном спектре. Собственно, это и есть темная материя. Она называется темной, потому что она обладает массой, но мы ее не можем сейчас увидеть на приборах никаким образом. Но она нам необходима, чтобы описывать динамику рукавов у галактик, чтобы описывать гравитационное линзирование, и, что более интересно, описывать, что, наверное, самое красивое, это описывать, например, вот это. То есть у вас, смотрите, если Вселенная была однородной, она расширяется из одной точки, почему у вас реликтовое излучение, которое пришло из самого начала Вселенной, не просто равномерный фон? Почему в нем есть места, где оно сильнее, места, где слабее, если изначально все было одинаково? Это только первый момент. А второй момент – это вот эти вот нитевидные структуры. Почему мы наблюдаем Вселенную так, галактики вокруг так, что они образуют вот эти вот гигантские нити, а в некоторых местах пустота? Почему в части пространства у нас больше массы, а в части меньше массы? Вот как раз для объяснения еще вот этого, крупномасштабной структуры Вселенной, нам тоже необходима темная материя. То есть на довольно ранних этапах развития Вселенной она сравнительно симметрично распределилась в пространстве, обладая массой. И на нее вот это охлаждающее вещество Вселенной начало налипать, к ней приближаться гравитационно. И, соответственно, вот все эти нити, это нити из темной материи, на которые постепенно налипала обычная материя, которую мы можем видеть. Наши звезды и галактики. Вот. Собственно, для этого нужна темная материя, и так она и фигурирует в современной теории. Более спорная штука, вот действительно, это не темная материя, это темная энергия. Хотя бы потому, что, если вы начнете объяснять, зачем нужна темная энергия. Темная энергия нам необходима, чтобы объяснить антигравитацию, которая приводит к ускоренному расширению Вселенной. Ну, звучит как абракадабра. Вот. И действительно, есть вопрос, и с ней пока непонятно, что делать, а темная материя – это уже неотъемлемая часть современной теории физической. Вот.
Спасибо большое.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.